Александра Асса «Кровавый навет». Читает актер Егор Партин. Мелодия коснется зимних снов. Апрель ворвется воздухом цветов. Не так ли ты беречь меня готов, о мой художник, инженер моих шагов? Ломаешь острые шипы, впускаешь лето, открыв мне новые пути в узорах света. Тебе, Манола, мой светоч и мой свет. Глава первая. Роды. Мадрид, 1 февраля 1621 года от Рождества Христова. Буря бушевала с такой яростью, будто небо готово было обрушиться на землю. Луиса пыталась успокоиться, но паника лишала ее присутствия духа. Вся она трепетала не только от страха, но и от холода. Зимний ветер хлестал по лицу, слезы превращались в ледышки, нос заиндивел, губы одеревенели, и изо рта вырывались облачка пара. Измученная и сгорбленная, она брела по пустому Мадриду. Роды приближались, и она не знала, сумеет ли справиться с ними сама. Сейчас это казалось невозможным. Одна, вечером февральского дня, на редкость вьюжного. Ее отец всегда повторял, что пустое брюхо валит с ног в любое время года, но зима обычно ускоряет наступление конца. Стоит ей завладеть миром, и голод, превращающий тело в скелет, обретает надежных союзников для изничтожения сынов Божьих. Долгие сумерки и безжалостный холод. Тогда, в 1621 году, отцовские слова звучали как никогда веско. Даже старики не припоминали ничего подобного. Над обледенелым Мадридом низко кружили вороны, застывшую грязь устилали тела десятков обездоленных, капитулировавших перед тремя царедворцами смерти, холодом, ночью и непобедимым голодом, который уничтожает всякую страсть, кроме страдания. Никто из злополучных пленников мадридских улиц не надеялся увидеть рассвет следующего дня. И Луиса тоже. Как и ее товарищи по несчастью, она боялась, что ночь будет вечной, потому что безносая крадется по ее следу. В какой-нибудь миг, воспользовавшись тем, что людей неслышно убаюкивает лунный свет, она проскользнет меж складок ветхого одеяния и окутает ее, Луису, сном, который сделается вечным. Размышляя над тем, не лучше ли спать в земле, чем страдать, оставаясь на ее поверхности, Луиса продолжала свое бесцельное странствие. Внезапно она споткнулась о мертвое тело и упала ничком. В глазах у нее потемнело. «Какая насмешка!» — пробормотала она. «Тела других сдались смерти, а в моем теплится жизнь, и даже не одна, а две». Она попыталась встать, но порыв ветра вновь повалил ее на землю. Поскольку буря не утихала, Луиса еще полежала лицом вниз, измученная, обессиленная, чувствуя под собой ледяной бугор, ставший причиной падения, и завидуя владельцу этого иссушенного голодом остова, едва прикрытого лохмотьями. Он покинул этот несчастный мир, и она жаждала того же. Она закрыла глаза, молясь о том, чтобы обморок затуманил разум, а бред перенес ее в более уютные края. Пусть хотя бы на миг, пусть лишь в воображении. Однако никакое помрачнение, обморок или бред не помогали ей исполнить это единственное желание. Наоборот, живот пронзила резкая боль, да с такой силой, что на мгновение Луиса испугалась, не угодила ли в нее молния. «Если бы Всевышний не забыл о своей покорной служанке, он бы послал ко мне дозор хлеба и яиц», — вздохнула она, одной рукой придерживая выпуклый живот, а другой опираясь на покойника, чтобы встать. Ночной патруль Святой Инквизиции Королевского Братства Убежища и Милосердия, широко известный как «Дозор хлеба и яиц», был горячо любим мадридцами. Со времени его основания в 1615 году трое членов братства по ночам обходили город, заботясь о бедняках. Они раздавали несчастным теплую одежду, предоставляли им места в ночлежках братства и, главное, подкармливали тем, за что удостоились своего прозвища — краюхой хлеба и двумя яйцами. Они же подбирали немощных, умиравших на улицах, а заодно и слабоумных, что вели беседы с ночными тенями. Одних отправляли в лазарет, других — в сумасшедший дом в Сарагосу. Несмотря на множество монастырей, церквей и благотворительных заведений, в городе не было пристанища, где мог обрести покой пришедший в расстройство разум. К несчастью для Луисы, в ту ночь судьба, казалось, не желала облегчать ее страдания. Дозор, которого она ждала с таким нетерпением, не появлялся. Дитя, которое обитало в ее вздувшемся животе, настойчиво рвалось наружу, а сама она не решалась обратиться в больницу. Беременную незамужнюю нищенку ожидала самая печальная участь. Правила были беспощадными. У нее приняли бы роды и отняли ребенка. Затем обвинили бы ее в распутстве и отправили в галеру, женскую тюрьму, где отбывали наказания воровки, ворожеи, сводни, бродяжки и прочие нечестивцы. За преступницами присматривали монахини, которые заботились о том, чтобы направить своих подопечных на христианский путь. Это имело своеобразный вид. Стремясь показать доброту Бога, они подвергали несчастных люциферовым мукам. В то время как послушные женщины-заключенные бороздили эти злополучные моря, терпя тяготы, как все мореплаватели, мятежницы пытались плыть против ветра, но к добру это не приводило, и те, и другие оказывались на одном и том же берегу покорности. Стоило сказать монахиням, что голод не способствует духовным упражнениям, или сморозить другую глупость в том же роде, как те ожидаемо приходили в волнение. Облаченные во власеницу смутьянки по нескольку недель проводили в келье без окон, соблюдая строжайший пост и подвергаясь бичеванию, после чего возвращались в загон кроткие, как овечки, и безоговорочно следовали правилу Абельяра «Я держу при себе то, что думаю». Полная решимости не оказаться в этом ужасном месте, Луиса месяцами скрывалась от альгвасилов. Ее вера в Божье милосердие пошатнулась, однако она всей душой стремилась избежать соответствующих уроков, да еще в такой школе. Даже если роды разорвут ее внутренности, она примет помощь только от тех, кто не поволочет ее в ад, но позаботится о ней, а затем позволит уйти от дозора хлеба и яиц. Она напряженно вглядывалась во тьму, пытаясь высмотреть какое-нибудь убежище, но безуспешно. Ничего подходящего видно не было. Кроме фонарей, подсвечивавших двери богатых усадеб, да свечей в молитвенных нишах, встроенных в фасады отдельных зданий, никаких источников света в Мадриде не имелось. Днем все было проще, но с наступлением сумерек город окутывала кромешная чернота. С трудом пробираясь сквозь тьму, Луиса оказалась на Пуэрто-дель-Соль, площади ворот солнца, и в это мгновение ее снова скрутила жесточайшая схватка. В отчаянной попытке ускользнуть от настоящего она цеплялась за прошлое и вспоминала рассказы матери о том, что когда-то на этой площади, название которой давно стало пустым звуком, действительно были ворота, обращенные на восток, откуда вставало солнце. Оно было изображено и на самих воротах, что, вероятно, и породило такое название. Захлестнутая воспоминаниями о прошлом, едва ли не более мучительными, нежели схватки, Луиса снова пустилась в путь, вскоре поравнялась с фонтаном Буэн-Сусесса в начале улицы Алькала. Однако по причине ремонта фонтан был отключен, и она в сотый раз за день пробормотала проклятие. Умирая от жажды, она направилась к фонтану Каньос-дель-Пираль. Объяснить это можно было лишь помрачнением рассудка, вызванным нестерпимой болью. Никто в здравом уме не выбрал бы этот фонтан среди многих других, которые были лучше и, что еще важнее, ближе. Каньос-дель-Пираль располагался в конце улицы Ареналь, и расстояние, которое Луисе предстояло преодолеть, совершенно не оправдывалось качеством воды — мутного, грязного бульона, годного лишь для нужд ближайшей прачечной. Внутренний компас Луисы, должно быть, работал так же скверно, как и способность различать вкус, поскольку она шагала уже долго, а фонтана ей так и не повстречалось. Луиса в изнеможении вытерла пот, который, несмотря на стужу, насквозь пропитал ее никчемную одежду. На ней была сорочка, некогда белая, и корсаж из грубой, но прочной ткани, выдерживавший напор растущего живота. Дырявая, обтрепанная юбка скрывала колени, но не щиколотки, сокровенную деталь женской анатомии, которую приличная сеньора никогда не выставляет на всеобщее обозрение. Однако Луисе не удавалось этого избежать. Округлявшийся живот приподнимал подол, придавая ей непристойный вид. Сначала она пыталась отдергивать подол или спускать юбку на бедра. Еще она надевала вязаные чулки, которые так часто можно было видеть на бедняках. Грубая пряжа стойко отражала нападки непогоды. Однако естественный ход событий сводил на нет ее усилия. Подол юбки упорно рвался к небесам, чулки были измочалены так же, как она сама, а вдобавок Луиса ходила босиком, и ее попытки соблюсти приличие выглядели недостойно и жалко. Через несколько месяцев она сдалась. Отсутствие всякого человеческого достоинства, огромное пузо, заметное даже слепому, печать отверженности на лбу,